Глава 12. Последнее звено. Крайне заинтригованные внезапным отъездом Пуаро, мы тщетно терялись в догадках. Воскресное утро приближалось к полудню, а он все еще не вернулся. Около 3 часов дня, однако, какие-то дикие и зазывные гудки привлекли нас к окну, и мы увидели, как Пуаро вылезает из автомобиля в компании Джеппе и Саммерхея. Наш маленький друг преобразился, он излучал полнейшее самодовольство. С преувеличенным почтением бельгиец отвесил поклон Мэри Кавендиш. «Мадам», — важно произнес он, — «могу я попросить вашего разрешения на проведение в салоне маленького собрания? Нам необходимо, чтобы на нем присутствовали все домочадцы без исключения».
«Вы же знаете, мсье Пуаро, что мы предоставили вам полную свободу действий», — с печальной улыбкой ответила Мэри.
«Вы необычайно любезны, мадам».
С тем же сияющим видом Пуаро занялся нашим размещением в гостиной, выставляя стулья в задуманном им порядке.
«А вот стул для вас, мисс Говард. Далее мадемуазель Синтия, мсье Лоуренс, наша любезная Доркас и Энни. Бьен, отлично. Нам придется немного подождать прибытия мистера Инглторпа. Я отправил ему приглашение».
Мисс Говард немедленно поднялась со стула.
«Если этот человек заявится в этот дом, то я немедленно покину его».
«Нет-нет», —
подходя к ней, воскликнул Пуаро и принялся вполголоса уговаривать ее остаться. В результате мисс Говард милостиво согласилась опять занять свой стул, а через пару минут в гостиную вошел Альфред Инглторп. Едва все расселись по местам, Пуаро встал и с видом популярного лектора учтиво поклонился аудитории.
«Мсье и мадам, как всем известно, мсье Джон Кавендиш пригласил меня для расследования этого прискорбного преступления. Я тотчас осмотрел спальню покойной, запертую по совету докторов и, следовательно, оставшуюся в неприкосновенности после случившегося несчастья. Там я обнаружил, во-первых, фрагмент зеленой ткани, во-вторых, пятно на ковре под окном еще влажное, в-третьих, пустую коробочку из-под снотворного. Что касается фрагмента зеленой ткани, то его я обнаружил на задвижке двери в комнату мадемуазель Синтии. Передав эту улику в полицию, я не придал ей особого значения, однако им удалось установить, что эти нитки вырваны из зеленого нарукавника, каковыми обычно пользуются во время земляных работ.
На лицах собравшихся отразилось легкое волнение.
Насколько нам известно, только один человек в Стайлс-Корт усердно занимался сельским хозяйством — миссис Кавендиш. Следовательно, должно быть, именно миссис Кавендиш входила в комнату покойной из комнаты мадмуазель Синтии.
«Но ведь дверь была закрыта изнутри на задвижку!» — возмущенно возразил я.
«Верно, когда я осматривал спальню. Но изначально мы узнали об этом именно с ее слов, поскольку именно миссис Кавендиш пыталась открыть ту дверь и сообщила, что она заперта. В последовавшем замешательстве она вполне могла успеть незаметно закрыть задвижку. При первой же возможности я проверил свои догадки. Для начала оказалось, что эти нитки действительно вырваны из нарукавника миссис Кавендиш. Кроме того, в ходе дознания она заявила, что услышала из своей комнаты грохот падения столика у кровати миссис Инглторп. Мне также удалось проверить это заявление, попросив моего друга, мистера Гастингса, пройти в левое крыло дома и подождать меня около двери комнаты миссис Кавендиш. Тем временем сам я вместе с полицейскими зашел в спальню покойной и там, по видимости, случайно опрокинул вызывающий мои сомнения столик. Как я и ожидал, мсье Гастингс не услышал ни звука. Таким образом, мои подозрения подтвердились. Миссис Кавендиш сказала неправду, заявив, что к моменту мучительного приступа ее свекрови одевалась в своей комнате. Более того, я убедился в том, что, когда начался переполох, миссис Кавендиш находилась вовсе не в своей комнате, а в спальне покойной.
Я мельком глянул на Мэри. Она улыбалась, хотя и сильно побледнела.
Сделав такое допущение, я попытался восстановить картину появления миссис Кавендиш в комнате свекрови. Скажем так, она искала там что-то, но так и не нашла. Миссис Инглторп внезапно проснулась с приступом мучительной судорожной боли. Махнув рукой, бедняжка перевернула столик и в отчаянии начала дергать санетку. Испугавшись, миссис Кавендиш уронила свечку, запачкав стеарином ковер. Быстро подняв ее, она удалилась в комнату мадемуазель Синтии, закрыв за собой дверь,
и оттуда поспешно вышла в коридор, поскольку не хотела, чтобы там ее обнаружили слуги, но поздно. С лестницы, разветвлявшейся на два крыла, уже доносились звуки шагов. Что же ей делать? Мгновенно принимая решение, мадам Кавендиш возвращается в комнату девушки и принимается будить ее. Поднятые по тревоге домочадцы уже собрались в коридоре. Они усиленно барабанят в двери миссис Инглторп. Никто и не заметил, что мадам Кавендиш не пришла туда вместе со всеми, но, что более важно, я не смог найти никого, кто видел бы, как она идет из другого крыла. Пуаро взглянул на Мэри Кавендиш. — Я прав, мадам?
— Совершенно прав, мсье, — кивнув, признала она. — Понимаете, если бы я думала, что хоть как-то смогу помочь моему мужу, открыв правду, то так и поступила бы. Но, по-моему, это никак не проясняет вопрос его невиновности или вины.
— В известном смысле вы правы, мадам. Но это прояснило для меня много недоразумений и позволило увидеть истинное значение других фактов. — Завещание! — — вскрикнул вдруг Лоренс. — Значит, именно вы, Мэри, сожгли то завещание?
Она точно так же, как и Пуаро, отрицательно покачала головой.
— Нет, — спокойно ответил он. — Это завещание мог уничтожить только один человек. Сама миссис Инглторп.
— Невозможно, — опять воскликнул я. — Она же сама написала его в тот самый день.
И тем не менее, Монами, миссис Инглторп сама и сожгла его, поскольку вы не сможете никак иначе объяснить то, что в один из самых жарких дней миссис Инглторп приказала разжечь камин в ее спальне.
Я потрясенно охнул. Какими же идиотами мы оказались, ни разу не подумав о неуместности разжигания камина.
Температура в тот день, господа, достигала в тени 30 градусов. Однако миссис Инглторп приказала разжечь камин. Почему? Потому что захотела кое-что уничтожить и не смогла придумать иного способа. Вспомните, вследствие принятой в Стайлзе экономии военного времени, использованную бумагу не выбрасывали. Поэтому как же иначе она могла уничтожить написанный на такой плотной бумаге документ? Едва услышав, что в спальне миссис Инглторп разожгли камин, я пришел к заключению. Огонь понадобился для уничтожения какого-то важного документа, возможно, завещания. Поэтому меня не удивило то, что я обнаружил на решетке полуобгоревший клочок. В то время я еще, конечно, не знал, что это спорное завещание написали накануне, и, признаюсь, когда узнал об этом, опрометчиво поторопился с выводами. Я ошибочно пришел к заключению, что намерение миссис Инглторп уничтожить завещание стало прямым следствием произошедшей в тот день ссоры. Причем та ссора, соответственно, произошла после, а не до составления завещания. Итак, как мы теперь знаем, я ошибся. И мне пришлось искать другое объяснение событий. Я взглянул на эту загадку с новой точки зрения. Итак, в 4 часа Доркас услышала, как ее госпожа сердито сказала: «Даже не думайте, что страх огласки или семейного скандала остановит меня». Я предположил, и, как оказалось правильно, что эти слова были адресованы не ее мужу, а мистеру Джону Кавендишу. Далее, в 5 часов, часом позже, она произносит почти такие же слова, но изменяется точка зрения. Она признается: «Доркас, не представляю, что мне теперь делать. Скандал между супругами чреват громадными неприятностями». В 5 часов она пребывает в жутком смятении. И ее слова свидетельствуют о неожиданном страшном потрясении. Взглянув на ее состояние с точки зрения психологии, я пришел к одному выводу и позднее убедился в его правоте. Упомянутый ею 2-й раз скандал никак не связан с первым и затрагивает уже ее личную жизнь. Давайте попытаемся восстановить ход событий. В 4 часа миссис Инглторп ссорится с сыном и угрожает обвинить его перед женой, которая, кстати, услышала большую часть их разговора. В 5:30, вследствие более раннего разговора о юридической силе завещаний, миссис Инглторп составляет новое завещание в пользу своего мужа, которое и подписывают 2 садовника. Далее, в 5 часов, Доркас находит свою госпожу в крайнем расстройстве с каким-то листочком бумаги, письмом, как подумала Доркас, в руке. И именно тогда госпожа отдает ей распоряжение разжечь камин в ее спальне. Таким образом, по-видимому, с половины пятого до пяти часов произошло событие, радикально изменившее ее чувство, поскольку теперь она хочет уничтожить завещание, хотя всего полчаса тому назад также хотела написать его. Что же случилось? Нам известно, что в течение этих 30 минут она находилась в одиночестве. Никто не входил к ней и не выходил из будуара. Что же тогда вызвало столь внезапную перемену настроения? Тут можно только догадываться, но, полагаю, я угадал верно. В столе миссис Инглторп не оказалось почтовых марок. Однако в другом конце комнаты стоит конторка ее мужа, запертая. И поскольку ей очень нужно было найти марки, она попыталась, согласно моей версии, открыть его конторку одним из своих ключей. Я убедился, что на ее связке есть ключ, способный открыть конторку ее мужа. Следовательно, она открыла его конторку и в поисках марок обнаружила еще кое-что. Тот самый листок бумаги, который позже увидела у нее в руках Доркас, и который совершенно не предназначался для глаз миссис Инглторп. С другой стороны, миссис Кавендиш, заметив, как ее свекровь вцепилась в этот листок, решила, что у нее в руках письменное доказательство измены ее собственного мужа Джона. Она потребовала отдать его ей, но миссис Инглторп совершенно честно сказала невестке, что это письмо ее совершенно не касается. Миссис Кавендиш, однако, не поверила ей. Она подумала, что миссис Инглторп покрывает грехи своего приемного сына. Миссис Кавендиш весьма решительна по натуре, но под маской сдержанности удачно скрывала безумную ревность к мужу. Поэтому она решила любой ценой завладеть этим доказательством, и в решающий момент судьба пришла ей на помощь. В то утро миссис Инглторп потеряла ключ от бювара, а миссис Кавендиш повезло найти его. И она знала, что ее свекровь хранит в том бюваре все важные документы. Вечером она открыла задвижку, ведущую в комнату мадемуазель Синтии. Возможно, даже смазала дверные петли, поскольку, открывая дверь, я заметил, что она открывается совершенно беззвучно. Миссис Кавендиш отложила осуществление своего плана до раннего утра, сочтя это наиболее безопасным временем. Ведь слуги привыкли к тому, что она встает ни свет ни заря. И вот, одевшись в свой рабочий наряд, миссис Кавендиш прошла через комнату мадемуазель Синти в спальню миссис Инглторп. Пуаро сделал легкую паузу, и Синтия удивленно спросила: «Но почему же я не проснулась, если кто-то вошел в мою комнату?»
«Мадемуазель, вас напоили снотворным».
«Снотворным?»
«Ну да. Вы помните?» Бельгиец вновь обратился уже ко всем нам. «Что, несмотря на грохот, шум и суматоху за стеной, мадемуазель Синтия продолжала спать. Это допускало две возможности. Либо она притворялась, что спит, что показалось мне невероятным, либо ее крепчайший сон объяснялся особыми причинами. Склоняясь ко второй версии, я с особой тщательностью проверил кофейные чашки, вспомнив, что вчера вечером кофе мадемуазель Синтии принесла миссис Кавендиш. Я взял пробы гущи из каждой чашки и отдал их на анализ, однако в них ничего не обнаружили. Я точно пересчитал чашки на тот случай, если одну из них спрятали, но все, казалось бы, были в наличии. Мне пришлось признать свою ошибку. Позднее я обнаружил, что виноват в серьезном просчете. Кофейный столик накрыли не на 6 персон, как я думал, а на 7, поскольку в тот вечер в гости еще заходил доктор Бауэрштайн. Слуги ничего не заметили, поскольку Энни, горничная, собиравшая кофейный поднос, поставила туда 7 чашек, не зная, что мистер Инглторп так и не выпил кофе. А Дорка, собиравшая их утром, как обычно, обнаружила 6 чашек, или, строго говоря, она обнаружила 5, ведь одну разбили в спальне миссис Инглторп. Я не сомневался, что как раз из пропавшей чашки и пила мадемуазель Синтия. И подкрепило мою уверенность то обстоятельство, что во всех имевшихся в наличии чашках обнаружили остатки кофейной гущи и сахара, который мадемуазель Синтия никогда не добавляет в кофе. Мое внимание привлекло также замечание Энни о соли, рассыпанной на подносе с какао, которое она каждый вечер относила в спальню миссис Инглторп. Естественно, я взял пробу этого напитка и отправил на анализ.
«Но такой анализ уже сделал доктор Бауэрштайн?» — быстро вставил Лоуренс. — Не совсем такой. Заказанный им анализ провели на наличие в какао стрихнина и ничего иного. Ему, в отличие от меня, не пришло в голову проверить там наличие какого-то усыпляющего средства. — Снотворного?
— Да.
И вот результат того анализа. Миссис Кавендиш добавила совершенно безвредные, но достаточные для крепкого сна дозы в напитки как миссис Инглторп, так и мадемуазель Синтии. И, возможно, ей впоследствии пришлось пережить весьма неприятные минуты. Представляю, что могла почувствовать миссис Кавендиш, когда ее свекрови внезапно становится плохо, и она умирает, а сразу после этого произносится слово «яд». Она полагала, что подсыпанное снотворное совершенно безвредно. Но, должно быть, ужасно испугалась, подумав, что виновата в смерти бедняжки. Охваченная паникой, она бежит в гостиную и прячет кофейную чашку и блюдце мадемуазель Синтии в большую медную вазу, где ее и обнаружил позднее мсье Лоуренс. Она не посмела тронуть остатки какао. Слишком много вокруг было свидетелей. Догадываясь, какое облегчение она испытала, когда упомянули стрихнин, и она поняла, что не виновата в случившемся несчастье. Теперь становится понятным, почему могли так долго не проявляться симптомы отравления стрихнином. Снотворное на несколько часов замедлило воздействие этого яда. Пуаро помолчал. Мэри взглянула на него, на ее лицо постепенно возвращались живые краски. «Все сказанное вами, мсье Пуаро, правда. Я пережила худшее время в моей жизни. Никогда не забуду того ужаса. Но вы удивительно проницательны. Сейчас я поняла, что я имел в виду, говоря, что вы вполне можете довериться отцу Пуаро, верно? Но вы не решились довериться мне». «Тогда все понятно», — воскликнул Лоуренс. «Какао со снотворным, выпитое после отравленного кофе, вполне объясняет такую задержку воздействия яда». «В принципе, верно. Но остается вопрос, был ли отравлен кофе?» Тут мы сталкиваемся с занятной трудностью. Ведь миссис Инглторп вовсе не пила кофе. «Что? Как же так?» — послышались возгласы всеобщего удивления. «Не пила. Помните мои слова о пятне на ковре спальни миссис Инглторп?» Оно имело несколько особенностей. Во-первых, еще сохранило влажность, и, во-вторых, от него исходил сильный кофейный запах. А среди ворсинок ковра я обнаружил несколько осколочков фарфора. Я с легкостью понял, что произошло, поскольку парой минут раньше с того столика у окна на то же самое место свалился мой рабочий баульчик, и я даже посетовал на неустойчивость изящной мебели. Предыдущим вечером, придя в спальню, миссис Инглторп тоже поставила на него чашку кофе, и предательский стол проделал с нею тот же трюк. Что происходило дальше, я могу лишь догадываться. И скажу, что миссис Инглторп, очевидно, подняла осколки и положила их на прикроватный столик. Испытывая потребность в каком-то стимуляторе, она подогрела какао и тут же выпила его. Тогда перед нами встает новая загадка. Нам известно, что стрихнина в какао не обнаружили, кофе не выпили. Однако, согласно заключению экспертизы, стрихнин она должна была принять между 7 и 9 часами вечера. Необходимо найти третье средство. Средство, настолько подходящее для сокрытия горечи стрихнина, что даже странно, почему никто о нем не подумал. Пуаро обвел глазами слушателей и внушительно ответил на свой же вопрос. Ее лекарство. Вы подразумеваете, что убийца... «Добавил стрихнин в ее тонизирующую микстуру?» — воскликнул я. Его не понадобилось добавлять. Он уже присутствовал в составе микстуры. Стрихнин, убивший миссис Инглторп, был идентичен стрихнину, прописанному в составе микстуры доктором Уилкинсом. Чтобы прояснить для вас ситуацию, я прочитаю выдержку из фармацевтического справочника, обнаруженного мной в аптеке госпиталя Красного Креста Тедминстера. Следующий рецепт приводится в большинстве медицинских учебников. Для получения микстуры добавить к 8 унциям воды 1 гран сульфата стрихнина и 6 драхм порошка бромистого калия. В течение нескольких часов большая часть соли стрихнина осаждается на дне этого раствора в виде прозрачных кристаллов нерастворимого бромида. В медицинской практике известен случай, когда прием сходной микстуры привел к летальному концу, вызванному тем, что одна женщина вместе с последней дозой лекарства приняла и весь выпавший в осадок стрихнин. В рецепте доктора Уилкинса, конечно, нет никакого бромида, но, надеюсь, вы помните, что я говорил о пустой коробке из-под снотворных порошков. Один или два таких порошка, добавленные в полную бутылочку микстуры, точно так же, как описано в медицинском справочнике, вполне могли осадить весь стрихнин и в результате быть выпитыми с последней дозой. Позднее вы узнаете, что человек, обычно наливавший миссис Инглторп лекарство, всегда действовал исключительно осторожно, стараясь не взбалтывать микстуру, чтобы весь осадок оставался на дне. В ходе расследования все улики свидетельствовали о том, что трагическая кончина намечалась на вечер понедельника. В тот день шнур санетки миссис Инглторп аккуратно подрезали, и поскольку мадемуазель Синти осталась ночевать у друзей, то миссис Инглторп оставалась в правом крыле дома совершенно одна. И лишенная помощи, по всей вероятности, умерла бы тихо и незаметно. Но в суете подготовки к деревенскому представлению миссис Инглторп забыла принять микстуру, а на следующий день тоже не обедала дома. Поэтому последнюю, фатальную дозу приняла на сутки позже того, чем ожидал убийца. И именно благодаря этой задержке появилось последнее доказательство. И теперь это последнее звено цепи доказательств находится в моих руках. В напряженной, почти бездыханной тишине Пуаро извлек из кармана три узких полоски бумаги. Вот, друзья мои, послание, написанное рукой убийцы. Если бы его написали немного яснее, то, возможно, миссис Инглторп, вовремя получив предостережение, сумела бы избежать смерти. Она уже осознала, что ей грозит опасность, но не догадывалась, где таится ее источник. В гробовом молчании гостиной Пуаро сложил вместе узкие полоски бумаги и, прочистив горло, прочел. «Дорогая Эвелин, вероятно, ты встревожилась бы, не получив никаких известий, но все в порядке. Только вместо вчерашней ночи задуманное нами произойдет сегодня. Ты меня понимаешь? Как же славно мы заживем, когда старуха отдаст концы и перестанет путаться у нас под ногами. Никто даже не заподозрит меня в преступлении. Твоя идея с бромидом просто великолепна. Но нам надо быть крайне осторожными. Один неверный шаг и...» На этом, друзья мои, письмо обрывается. Несомненно, кто-то помешал автору закончить его. Однако его личность устанавливается вне всяких сомнений. Нам всем известен этот почерк, и тишину вдруг прорезал чей-то завывающий вопль.
— Черт вас побери! Как вам удалось найти письмо?
— опрокинулся стул. Пуаро проворно отскочил в сторону, сделал стремительное движение, и его противник с грохотом повалился на пол.
— Мсье и мадам!
— эффектно взмахнув рукой, заявил Пуаро. — Позвольте мне представить вам убийцу. — Мистера Альфреда Инглторпа.